Меня зовут Яшин Тимофей Александрович. Я являюсь специалистом и руководителем компании «Центр внедрения инноваций», которая работает с нашей с вами объединенной компанией «Фаберлик». Мы занимаемся вопросами разработки и внедрения специализированного функционального питания в нашу компанию и также нутрицептиков и БАДов. Кроме того, кроме своей компании «Центр внедрения инноваций», я также представляю еще и ассоциацию восстановительной медицины. Образование у меня первое биологическое, второе психологическое, так что вопросы можно будет задавать после данной нашей с вами встречи интерактивной, касаемо той темы, которую мы с вами будем разбирать, ну а также касаемо вопросов, связанных с применением нутрицептиков, биологически активных добавок, функционального питания, которые есть в нашем ассортименте, в ассортименте объединенной компании. Начинаем. Тема нашего сегодняшнего семинара – это специализированные функциональные пищевые продукты, особенности их использования в рационе современного человека и в программах восстановления и коррекции здоровья. С чем связан такой интерес к данной теме? Пожалуйста, смотрите презентацию. Идет у нас первый основной слайд. Дело в том, что наш обмен веществ является базой для нашего здоровья. Когда мы говорим о каком-то нарушении здоровья и сопутствующей хронизации, хроническим процессам, чаще всего это обусловлено либо нарушением обмена веществ, либо сопутствующим нарушением обмена веществ после какой-либо патологии. Поэтому нашей задачей, задачей каждого человека, кто заботится о своем здоровье, становится подкорректировать обмен веществ таким образом, чтобы он позволил нам более быстро восстанавливаться после различного рода негативных факторов, не доводить состояние здоровья до хронизации и, соответственно, существовать долго и счастливо. То есть тот концепт, который на Западе называется антиэйджинг, в русском языке все-таки лучше называть не антивозрастная какая-либо там терапия или питание, а все-таки это активное долголетие. Так вот, еще раз, обмен веществ – это база для нашего здоровья. Для того, чтобы наш обмен веществ нормально протекал, нам необходимы макронутриенты или макро, так скажем, макрокомпоненты питания. Все вы их прекрасно знаете. Это белки, жиры, углеводы. Вы когда сталкиваетесь с обычными продуктами питания, наверняка многие из вас смотрят на упаковку и смотрят, какое там содержание, особенно дамы смотрят, какое содержание жиров и углеводов. Ну, зачастую, к сожалению, упуская содержание белка, компонент очень важный. Также к макроэлементам питания относится еще и вода. Не менее важно, хотя они называются микронутриенты, замечу, не микроэлементы, а микронутриенты. Они и микро, но важность их не просто соизмерима с первыми, с макронутриентами питательными, но зачастую даже и больше. Именно микронутриенты, к которым относятся те самые микроэлементы, о которых мы, наверное, многие с вами слышали, да, это минеральные элементы питания, это так называемые основные металлы, да, это железо, кальций, магний, которые мы потребляем, которые в обмене участвуют в больших количествах. Также и минорные компоненты минеральные, это селен, хром, ванадий, бор и так далее, да. Кроме этого, к микронутриентам относятся всем известные хорошо витамины, но очень важная группа составляет минорные компоненты пищи. И вот когда мы будем говорить о функциональном питании, именно на минорные компоненты пищи нужно обращать максимальное внимание. Дальше будет понятно почему. Итак, микронутриенты, они не синтезируются в организме, это очень важно, да, то есть зачастую именно они являются пусковыми ключиками для основных биохимических реакций в организме, для того, чтобы наш организм мог саморегулироваться при тех или иных неблагоприятных, прежде всего, внешних состояниях. Именно с поступлением в организм микронутриентов традиционным способом, то есть пищи, должно такая вещь происходить, да, должна происходить регуляция. Но, к сожалению, да, в связи с тем, каким образом производятся последние 150-200 лет продукты питания, причем можно говорить действительно о 200 годах, с момента начала научной или научно-технической революции, прежде всего в странах англосаксонской группы, да, это Англия, и за ними пошло Соединенные Штаты Америки. Внедрение определенных технологических схем, безусловно, мы стали получать количественно пищи больше, а вот качественно для нашего здоровья пища стала достаточно бедной. Что можно сказать по этому поводу еще? Известен тот факт, что за последние 100 лет из нашего рациона исчезло порядка 30-40% продуктов, которые были традиционны для того или иного региона, в котором обитает, ну, в котором проживает та или иная группа населения. То есть для нашей, для средней полосы, например, которую я представляю, тоже так же, да, для Дальнего Востока тоже так же. Очень сильно унифицировался рацион. За счет унификации, казалось бы, да, мы стали потреблять больше, но качество потребляемого питания снизилось. Когда речь идет о микронутриентах, смотрим на следующий слайд, следующий слайд иллюстрирует именно то, что я говорил, да, что питание современного человека, наше с вами, зачастую, с одной стороны, избыточно, мы стали больше потреблять объем пищи, прежде всего увеличился уровень потребления животных жиров, да, то, что для человека 100 лет назад было менее характерно, углеводов, сахаров во всех проявлениях, к сожалению, это касается больше моносахаров, полисахариды. И клетчатка, которая тоже относится к группе сахаров, постепенно это как балластные вещества, они уходят за счет технологии. А эти компоненты очень нужны нам с вами для, не только для нормального пищеварения, но и, например, для иммунитета. Да? Почему так, поговорим чуть позже. Такая избыточность, да, большое потребление животных жиров, прежде всего тугоплавких, да, и углеводов, перегружает и утомляет организм. По каким показателям наше питание ограничено? Ограничено оно прежде всего по тем самым микронутриентам, да, это микро- и макроэлементы, которые минеральные вещества, это витамины, это целый ряд пробиотических организмов, да, которые, с одной стороны, не допоступают традиционными молочными продуктами, да, сейчас стала молочная промышленность, слава богу, последние лет 15, по крайней мере, у нас, а на Западе лет 35, уже обращать на это внимание, но, к сожалению, не все группы населения имеют доступ к таким продуктам, да. Слава богу, опять же, что у нас стали появляться стандарты, которые не позволяют писать на продуктах, которые никакого отношения не имеют с тем же йогуртом, слово йогурт, то, что, например, повально было в 90-е годы, там нету никаких живых бактерий, а мы покупаем продукты и потребляем продукты как йогурт, ожидая от него какие-то эффекты. Итак, да, с одной стороны, да, мы недополучаем микро-макроэлементы, витамины, микроорганизмы, мы не даем им пищу, тем микроорганизмам, которые живут в нашем желудочно-кишечном тракте, наша симбиотическая, наша дружественная микрофлора тоже остается, скажем так, на голодном пайке. За счет этого происходит те или иные нарушения обмена веществ, которые могут приводить к различного рода хроническим патологиям. Обратите внимание на следующий слайд. Когда говорят, что ребята, раньше все получали продукты за счет вот эти вот микронутриенты, за счет продуктов питания, и сейчас ешьте больше овощей, фруктов, пейте больше там минеральной воды, потребляйте правильное, здоровое там питание, которое продается на полках. Что можно сказать? Да, до последних 30 лет капуста потеряла 85% кальция, а сейчас речь идет порядка, ну, практически в 2 раза сократился, да, уровень еще. 80% железа, яблоки потеряли 40% железа, порядка половины витамина С от того, что было 30 лет, 40 лет назад, 40% витамина А. В качестве источника витамина А до сих пор по старым нормам указывается говядина про витамина А. Так вот, по данным не только западных, но и наших уже исследователей, витамин А полностью исчез из говядины. Полиненасыщенные жирные кислоты в нежирном мясе, да, из которых по-хорошему их и можно потреблять, не только из рыбы, да, и не только растительные масла были источником, порядка на 70% ушли из нежирного мяса. Железо порядка 40%, там сократилось. Опять же, у нас зачастую бытует мнение, давайте кушать продукты, суп, прежде всего субпродукты, печень, почки, и вы будете получать достаточно железа. К сожалению, к огромному сожалению, так уже делать не получается. Значит, актуальными проблемами обмена веществ, да, актуальными проблемами нарушения обмена веществ современного человека. Итак, ухудшение качества еды и воды. Об ухудшении качества мы говорим, еще раз, не потому, что мы не доедаем, а потому, что мы качественно не добираем. По воде ровно то же самое. К сожалению, большинство минеральных вод, я думаю, что наша с вами объединенная компания постепенно придет к тому, что мы будем делать все-таки воду какую-то, скажем так, структурированную, да, или более-менее правильно минерализованную для разных групп людей. Потому что ту воду, которую зачастую мы получаем с вами на полке под видом минеральной, ну, не годится даже для употребления ежедневно, не говоря уж в качестве лечебно-профилактического продукта. Особенно это касается таких сильно раскрученных брендов, ну, скажем так, питьевой воды, я не хочу сейчас их называть, да, но вот все, что сильно рекламируется от крупных производителей, будь то Coca-Cola или Pepsi-Cola, к сожалению, оно вот, мягко говоря, не отвечает по качеству. Это недостаточность макро- и микронутриентов не только с пищей, но и, скажем так, с другими элементами. Неадекватные физические и психологические нагрузки на организм, то, что испытывает современный человек, прежде всего, физические нагрузки стандартные сократились, увеличились не специфические физические нагрузки, но психологический информационный поток, психологическое давление, да, и информационный поток очень-очень сильно увеличился. Адаптироваться, да, перестроить организм к такому, к сожалению, удается далеко-далеко не всем. Ну и, скажем так, для нашей страны характерно, как для любой страны, которая имеет достаточно серьезную степень индустриального развития, это неблагоприятные условия проживания окружающей среды. Во многих, для многих городов нашей страны это хорошо, так же характерно, как и для представителей других стран и континентов. Базовые основные следствия нарушения обмена веществ. Да, избыточная масса тела не только связана с генетикой, хотя очень сильно влияет на то, каким образом будет формироваться структура массы тела, наша наследственность. Но, к сожалению, к огромному сожалению, опять же, нарушение базовых элементов питания ежедневного пищевого рациона приводит зачастую к избыточной массе тела и, соответственно, к так называемому метаболическому синдрому. Это, в общем-то, болезнь цивилизации. Метаболический синдром, в него входит, к нему относятся, скажем так, его частями являются сахарный диабет второго типа, да, постепенно формирующиеся, повышение уровня толерантности, нечувствительности глюкозы к организму, к глюкозе. Вторая часть – это гипертоническая болезнь. А третья часть – это нарушение липидного обмена и ожирение. Вот такая триада – это метаболический синдром. А второе базовое следствие нарушения обмена веществ, да, – это склонность современного человека к отекам. То, чего, опять же, при другом уровне физической нагрузки и другом уровне информационной и, скажем так, психологической, при другом балансе, этого раньше не было. Снижение стрессоустойчивости организма, опять же, по двум вышеозначенным причинам. Снижение или нарушение, скажем так, работоспособности, нарушение со стороны иммунной системы. Да, к ним относятся частые сезонные простудные заболевания, частые болезни вирусными заболеваниями, тоже сезонными, типа гриппа, повышенная восприимчивость к инфекциям, а также к нарушениям, даже не к снижениям, а к нарушениям иммунитета, к нарушениям со стороны иммунной системы относятся, ну, практически, к сожалению, опять же, повальная аллергизация населения современного мира. Да, такого количества аутоиммунных, да, собственно говоря, аллергических нарушений здоровья, как есть сейчас, не было 50 лет назад, еще этого не было. Я думаю, что многие из вас со мной согласят. Ну, не только со мной, а, собственно говоря, с большинством биологов и физиологов и врачей современных. Это нарушение режима сна бодрствования, да, когда мы либо спим и не высыпаемся, кстати, очень часто, да, бывает. Многие связывают, прежде всего, там, со стрессом, да, но частью общего стресса организма является стресс, метаболический стресс, связанный с неправильным обменом веществ. И за счет этого, как ни странно, тоже очень здорово может нарушаться сон или режим сна и бодрствования. С одной стороны, мы можем спать по 9-10 часов и не восстанавливаться. С другой стороны, мы можем, скажем так, периодически ночью просыпаться, да, то есть всевозможного рода отклонения в режиме сна и бодрствования тоже вот могут быть связаны с нарушением обмена веществ. Ну и другие проблемы, связанные с, скажем так, уровнем психоэмоционального выгорания, уровнем стресса. Да, это склонность к депрессиям, это нарушение нейрогуморальных, то есть гормональных каких-то реакций в организме, которые, в свою очередь, также приводят к различного рода хроническим заболеваниям. Да, так называемые заболевания, связанные с нашими нервами, да, получили отдельное совершенно название, да, которое дал еще Виктор Александер, это так называемые болезни психологии. Следующий слайд мы смотрим с вами. Что мы можем с вами сделать? Да, каким образом мы можем подойти к вопросу защиты современного человека вот от таких вот неблагоприятных факторов, которые возникают в связи с нарушением пищевого рациона, в связи с нарушением обмена веществ? Да, подход к коррекции обмена веществ – три базовых компонента. Это устранение элементарной недостаточности, да, поступление, прежде всего, макронутриентов, баланса макронутриентов, белков, жиров и углеводов, и микронутриентов. Вторая часть – это повышение стрессоустойчивости отдельных систем и всего организма в целом, опять же, за счет правильного изменения баланса поступления, прежде всего, микронутриентов, которые являются регулирующими факторами. и активация отдельных звеньев обмена веществ, активация отдельных звеньев метаболизма, которая позволит человеку, уже имеющему, к сожалению, да, приобретенную хронизацию, приобретенное нарушение обмена веществ и приобретенное нарушение здоровья, зачастую связанное с обменом веществ, скомпенсировать, с одной стороны, да, а с другой стороны, не допустить углубления такого нарушения здоровья и не допустить возникновения каких-то сочетанных хронических заболеваний. Вот за счет таких вот путем таких трех базовых установок должна проводиться коррекция обмена веществ. Каков подход может быть коррекции? Подходов может быть несколько. Если речь идет о выраженном, ярко выраженном гипоэлементозе, то есть если мы ведем речь о нарушении поступления макро- или микроэлементов, минеральных, да, компонентов минерального питания, это могут быть препараты, монопрепараты микроэлементов, да, которые могут иметь регистрацию, форму регистрации лекарственного средства, могут иметь форму регистрации биологически активной добавки, нутрицептик. Это когда мы имеем уже четко показанную в результате обследования, в результате каких-то выявленных нарушений здоровья. Знаем, да, что, например, у нас развивается после 60 лет или после 50 лет у дамы остеопороз, да, и это связано в том числе, да, с нарушением качества не только поступления кальция, но и всасывания кальция, да, балансом кальция и магния, ну и так далее, и так далее. Способов обследования таких вещей достаточно. Если мы имеем, например, нарушения, связанные с неэффективным поступлением железа в организм, да, и неэффективным ухватыванием железа нашими красными кровяными тельцами, эритроцитами, то же самое, тоже мы понимаем, что нужно делать, что мы можем монотерапией каким-то образом на это повлиять. Еще раз говорю, средства в данном случае должен все-таки назначать врач, да, и средство не обязательно может быть лекарственным, в то же время не обязательно это может быть там добавка, да, если здесь речь идет о каком-то монокомпонентном нарушении. То же самое касается витаминов, да, показатели гиповитаминозов даже физиологически, даже по внешним признакам имеют место быть, их врачи, специалисты очень хорошо диагностируют даже по внешним проявлениям. Точно так же, да, дается в этом случае либо какой-то комплекс витаминов, либо какие-то отдельные витамины, опять же препараты монокомпонентные или поливитаминные тоже существуют. Чаще же всего мы сталкиваемся с каким-то сочетанным нарушением здоровья. Ну, например, опять же, тем же самым метаболическим синдромом. Когда у нас ни с того ни с сего после 35 начинает нарушаться углеводный обмен, вроде бы как и питаемся относительно правильно, но мы понимаем, что у нас уровень толерантности к глюкозе возрастает, соответственно, сахар в крови у нас повышается, мы начинаем, еще нет диабета никакого, да, но мы начинаем наблюдать, что у нас меняется, к сожалению, не в лучшую сторону структура массы тела, у нас жировых клеток становится все больше, мы начинаем набирать вес, мы начинаем отекать, у нас начинает появляться показатели повышенного или скачущего артериального давления, вот эта вещь уже достаточно более сложная. Да? Здесь уже идут обязательные мероприятия терапевтические, врачебные, да, лечебные. В то же время они должны идти рука об руку с мероприятиями коррекционными, с мероприятиями, которые направлены на восстановление или поддержание обменных процессов. То есть здесь речь идет уже о диете и о введении в рацион либо специализированных нутрицептиков, биологически активных добавок, либо, вот о чем основная тема нашего сегодняшнего с вами семинара, физиологических, функциональных, специализированных продуктов питания. Вот при таких сочетанных патологиях. Что такое функциональное питание или специализированное питание? Термин функциональное питание впервые появился в научной литературе в 80-х годах прошлого века, и был введен специалистами-нутрициологами, специалистами по питанию, специалистами по диетологии в Японии. Япония является ведущей страной мира, которая занимается обогащением продуктов питания физиологически функционально активными ингредиентами. То есть большую часть заболеваний японцы стараются предотвратить, то есть вот то, чем у нас занималось, ну и пытается заниматься еще не до конца добитая профилактическая медицина. В Японии профилактическая медицина — это один из базисных компонентов медицинской помощи. То есть это так называемое поддержание здоровья здоровых. Именно вот это и легло в концепцию функционального питания. Основное предназначение функционального питания именно вот по началу работ, это улучшение функции пищеварения и состояния сердечно-сосудистой системы. Да? Вот какие интересные вещи. С одной стороны пищеварение, с другой стороны сердечно-сосудистая система. В-третьих, это укрепление иммунитета и повышение качества энергетического обмена организма человека. Вот это определение как раз появилось порядка 82-83 года на конференции, которая проходила в Японии. Функциональное питание или специализированное питание подразумевает использование продуктов естественного происхождения, которые имеют определенные регулирующие действия на организм человека в целом или на его отдельные системы и функции. Отсюда и функциональное питание. Да? Данная концепция, после того, как она стала развиваться в Японии, активное ее развитие пошло также в Соединенных Штатах Америки и в Европе. Уже в начале 90-х годов Европейская ассоциация нутрициологов и диетологов проводит большой расширенный съезд, на котором рассматриваются вопросы не только функциональных физиологических ингредиентов, влияющих на поддержание здоровья здорового человека, но также на поддержание здоровья отдельных групп болеющих хроническими заболеваниями, также на поддержание здоровья отдельных групп населения, чей пищевой рацион значительно отличается от стандартного, и чьи нагрузки на организм значительно отличаются от стандартного. Как вы думаете, кто это? Прежде всего, это спасатели, да? Это военные, это спортсмены, к вопросу о том, что сейчас происходит на Олимпиаде. Во многом это связано, скажем так, то, что мы наблюдаем со стороны Китая, США, той же Японии, той же Кореи, то, что мы наблюдаем со стороны России, это говорит о состоянии дел в вопросах специализированного и функционального питания в стране. Вот таким образом было расширено понятие функционального питания. То есть начинали с помощи изолированным отдельным функциям и поддержания здоровья. А с 90-х же годов, когда данный термин был утвержден, в том числе и Всемирной организацией здравоохранения, данное направление получило широкое развитие по всему миру и вышло за рамки поддержания здоровья здоровых. То есть стали поддерживать здоровых, чтобы не возникали заболевания, стали поддерживать отдельные группы населения, нуждающихся в определенном, отличающемся от стандарта рационе питания, и также стали поддерживать отдельные группы уже болеющих людей для того, чтобы хронизация процесса была, скажем так, менее губительна для здоровья, для того, чтобы период стойкой ремиссии был максимально длинным, и для того, чтобы на базе вот этого хронического заболевания не возникло еще несколько. Вот таким образом концепция получила свое распространение. Итак, продукты, которые помимо основных своих свойств за счет добавок или особой рецептуры обладают функциональным действием на организм и относятся к классу функциональных. Понятие функциональное питание включает в себя широкий спектр пищевых продуктов. Это, во-первых, продукты-носители биологически активных веществ, обогащенные витаминами и микроэлементами. Смотрите, очень сильно данная категория пересекается с категорией биологически активных добавок пищи. В чем различие, особенно на территории Российской Федерации, по регистрации, мы поговорим ниже, когда мы будем касаться нормативных документов, которые регулируют производство, быт и, скажем так, употребление данных продуктов на территории нашей страны. Итак, первое – это продукты-носители биологически активных веществ, которые обогащены различными витаминами и микроэлементами. Вторая категория – это низкокалорийные продукты для контроля массы тела. К вопросу о нашей с вами объединенной компании «Фаберлик». Это хорошо вам знакомые, тот же самый коктейль «Эдельстар» шоколадный, который однозначно относится к данной категории. Это продукт «Жизнемас» клубника, который точно так же относится к этой категории. И вот в настоящее время сейчас идет разработка двух, даже трех новых продуктов, которые будут иметь даже в регистрации своей форму регистрации специализированный пищевой продукт, да, который именно и направлен для того, чтобы поддерживать, контролировать массу тела и при этом не нарушать состояние здоровья при таких диетах, чтобы диеты не были губительными. Итак, третье. Группа функционального питания – это энергетические и спортивные напитки, можно говорить даже энергетические и специализированные напитки, потому что, например, энергетические и спортивные напитки не себя, например, категорию напитков с физиологической активностью, например, для людей с нарушенными функциями со стороны гастроэнтерологической нашей системы, со стороны желудочно-кишечного тракта. А такие напитки, безусловно, если они не зарегистрированы как лекарственные средства, относятся как раз вот к этой категории. И четвертая категория, хотя одна из первых по значимости, и, в общем-то, Европа когда-то схватила знамя у передовой в области профилактической медицины и функционального питания страны Япония, перехватила вот это знамя функционального питания, продукты с про- и пребиотиками, то есть пробиотики – это микроорганизмы, которые поддерживают, которые, скажем так, идентичны нашей положительной флоре, а пребиотики – это те компоненты, которые позволяют без внесения, если есть кого кормить еще, если у нас за счет приема антибиотиков и неблагоприятной экологической обстановки еще есть кто живет, да, если есть кто, какие-то микроорганизмы наши полезные, пребиотики как раз и направлены на то, чтобы подкормить и размножить. Да. Так вот, Европа, когда начала заниматься функциональным питанием, первыми базовыми продуктами, которые получили наиширочайшее распространение в этой категории, были именно продукты про- и пребиотического свойства. Если мы касаемся нашей страны, мода на функциональное питание пришла к нам с Запада, с одной стороны, с Востока, с другой стороны, ну, честно говоря, к нам она реально пришла с Запада, потому что японским опытом мы стали прирастать только, наверное, после 2005 года, когда состоялся очень большой конгресс как раз по гастроэнтерологии, по специализированному питанию в Санкт-Петербурге. То есть это конгресс международный, а Питер его принимал. Просто очередь дошла и до нашей страны. И вот на этот конгресс, в котором я в свое время тоже участие принимал, приехало очень много специалистов как раз с Востока, с Японии и с Южной Кореи. К сожалению, большая часть докладов была, скажем так, ну, поверхностные и закрытые, то есть не делятся они своими окончательными секретами, но вот этот вот тренд на функциональные продукты питания с Востока, он пришел в Россию, он, скажем так, им стали с Востока больше интересоваться, когда глубже стали заниматься, но изначально в конце 90-х годов завезли это все из Европы. А вот было ли что-то подобное у нас, да, всегда мы показываем, что вот у них все лучше. У нас это было, у нас были такие программы, которые с развалом нашей системы здравоохранения, которая была в Советском Союзе, тоже, к сожалению, были забыты. Ну, а, кстати говоря, те же западники очень хорошо этим воспользовались и во многом на основах питания, которые разрабатывал еще академик Покровский, делали, скажем так, нормы питания для отдельных категорий населения, например, это Германия. В Советском Союзе были похожие продукты, они носили название диетических или обогащенных. Ну, были магазины диеты, понятно. Частично они сейчас еще и остались, но зачастую там продается не то, что должно бы продаваться в начале 21 века. Понятие обогащенных продуктов, оно опять же стало возвращаться к нам в настоящее время. Там несколько было законов и подзаконных актов принято со стороны Министерства здравоохранения, со стороны Министерства сельского хозяйства, когда стали, скажем так, опять же вводить йодированную соль в рацион, особенно рацион регионов, которые эндемичны по нехватке йода, по нарушениям сопутствующим, да, связанным со щитовидной железой. Соответственно, обогащенные продукты были также и для определенных регионов, в которых нехватка идет не только йода, но и каких-то других компонентов. Да? Например, у нас были продукты для районов Крайнего Севера, у нас были продукты, опять же, по категориям населения, у нас были продукты повышенной биологической ценности, между прочим, вот еще одно определение продукта повышенной биологической ценности, ППБЦ. Тоже это было на излете Советского Союза. Но понятно, что в конце 80-х стало этим заниматься уже некому. Так вот, чем же отличаются современные функциональные продукты от обогащенных продуктов советских времен? Ну, прежде всего, они отличаются маркетинговым позиционированием. Да? Если советские продукты были предназначены, особенно диетические, людям больным, то современные функциональные продукты предназначены прежде всего, ну вот у меня в презентации указано, что людям со средним и выше среднего дохода, да, к сожалению, во многом забота о здоровье в нашей стране определяется возможностями, да, но прежде всего это предназначено тем людям, которые сами озабочены своим здоровьем и хотят заниматься профилактикой, не дожидаясь медицины, которая начнет лечить, когда уже у нас, извините, есть нарушения, которые не подлежит полному восстановлению. То есть нужно начинать всегда с профилактики. И вот именно функциональное питание, особенно мы уже говорили, да, при диетах, при похудениях, при различного рода голоданиях, при различного рода изменениях водного режима, обязательно применение таких продуктов для поддержания состояния обмена веществ. А вот на нескольких следующих слайдах мы с вами увидим те, скажем так, определения, которые содержатся в нормативных актах, регулирующих выпуск и оборот продукции подобного рода, функциональных, специализированных. Потому что специализированным продуктом у нас сейчас есть еще одна категория, специализированные продукты для питания спортсменов. Только поздно, к сожалению, мы смогли это дело ввести, благодаря там, определенным стараниям института питания. Слишком поздновато. Так вот, первый и главный ГОСТ, который был принят в конце 2005 года, от 2006 года он реально существует, это ГОСТ продукты пищевые, функциональные терминные определения. Собственно, в них и содержится, что же такое в этом ГОСТе. Содержится определение, которое ставит рамки, что же такое специализированный функциональный пищевой продукт. Итак, согласно этому нормативному документу, это продукт, предназначенный для систематического, двумя чертами подчеркиваю, употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения, снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе физиологических функциональных пищевых ингредиентов. Вторая категория – это обогащенный пищевой продукт. То есть это несколько другое позиционирование. Да, функционально, если по классификации, которая была в Советском Союзе, ближе к диетическому и специализированному, или продукту повышенной биологической ценности. Обогащенный – это функциональный пищевой продукт, получаемый добавлением лишь одного или нескольких физиологических функциональных пищевых ингредиентов, йодированную соль, мука с бета-каротином, булочки с бета-каротином и так далее и тому подобное. Да? К традиционным продуктам, да, хлеб, соль, мука и так далее, с целью предотвращения возникновения или исправления имеющегося в организме человека дефицита питательных веществ. Прежде всего, обогащенные продукты нужны людям, проживающим на территориях, в которых имеется четко выраженная нехватка того или иного микро- или макроэлемента или той или иной группы витаминов. Прежде всего, это речь идет именно о обогащении либо одним или несколькими витаминами, или одним или несколькими минеральными веществами. А вот теперь третий компонент этих определений – это физиологический функциональный пищевой ингредиент, собственно, который составляет основу пищевого функционального продукта. Итак, физиологический функциональный пищевой ингредиент – это вещество или комплекс растительного, животного или микробиологического, а также минерального происхождения, а также могут быть идентичные натуральным, могут быть это и живые микроорганизмы, обладающие способностью оказывать благоприятный эффект на одну или несколько физиологических функций. А вот здесь дальше важно. Количество составляющих от 10 до 50 от суточной физиологической потребности, которые установлены в другом документе, да, где нормы потребления каждого биологически активного вещества, будь то минорного, будь то мажорного, да, то есть белки, жиры, углеводы для каждой категории населения, а также микро- и макроэлементы, а также какие-то более тонкие компоненты, например, биофлавоноиды, например, L-карнитин, например, коллаген и так далее. Да, все эти нормы существуют. Не всегда, к сожалению, они в России адекватны, да, потому что есть, например, такой витамин фолиевая кислота, витамин В9 или ВС, который крайне важен при вынашивании плода. Так вот, в Америке и в Европе нормы при беременности для этого витамина составляют примерно 1000 мг, до 1000 мг, да, в различных случаях. У нас норма не прописывается отдельно для беременных. Стали вроде бы как сейчас принимать дополнительные, скажем так, бумаги. Но стандартная норма от 200 до 400 мг. Не всегда этого хватает для того, чтобы выносить плод хватает. Другой вопрос, что возникает у этого плода прежде всего нарушение со стороны нервной системы, да, в дальнейшем. Та же самая гиперактивность может быть следствием этого. То есть вот мы о чем говорим, да, то, что физиологически функциональный пищевой ингредиент должен содержаться в функциональном пищевом продукте в определенном диапазоне от адекватного уровня потребления. 10-50%. Все, что свыше, относится к биологической активной добавке. Это просто я, скажем так, предваряю вопросы, а чем же они друг от друга отличаются. Все, что свыше там, 100 или 200%, относится к категории лекарственных средств. Итак, физиологический функциональный пищевой продукт, специализированный продукт, это продукт, который содержит биологически активные вещества в размере от 10 до 50% от суточной нормы потребления и имеет форму регистрации специализированного пищевого продукта. Объединенная компания «Фаберлик», пример, Добрый день. Когда задают вопросы, скажите, пожалуйста, добавка к пище, но не является биологически активной. Ну, скажем так, несколько некорректных определений давалось в каталоге. Сейчас вот потихонечку приводим все в соответствие с нормативами Российской Федерации. По-хорошему, это функциональный пищевой продукт. То есть это продукт для потребления ежедневного при определенном нарушении здоровья. Коктейль «Формула молодости». Что это такое? Это физиологически функциональный пищевой продукт для ежедневного употребления. Биологически же активная добавка имеет, прежде всего, курсы, несмотря на то, что не является лекарственным средством, имеет курсы потребления. То есть от и до, в течение там, 10 дней, 20 дней, 30, дальше курсы нужно прерывать. И в этом есть принципиальное отличие. Итак, что же относится к физиологически функциональным пищевым ингредиентам? Опять же, согласно нормативному документу, это физиологически ценные, безопасные для здоровья ингредиенты, для которых установлены нормы ежедневного потребления в составе пищевых продуктов, которые полезны для сохранения и улучшения здоровья. Какие основные группы? Это пищевые волокна, это наша клетчатка, витамины, минеральные вещества, полиненасыщенные жирные кислоты, прежде всего омега-3 жирные кислоты, пробиотики, пребиотики и симбиотики. Про про и пре поговорили. Про – это то, что дает пищу нашим микроорганизмам, которые у нас только живут. Пре, точнее. Пробиотики – это то, что мы вносим, если у нас есть уже слишком много погибшей флоры. Да? Например, мы пили курс антибиотиков, и нужно, к сожалению, вносить новые культуры за счет каких-то новых продуктов. Например, там, лактей, картофель, бифидо, коктейль. А симбиотики – вот сейчас мы стремимся к новому продукту. Да, это сочетание каких-то пребиотических веществ, которые позволят уже имеющейся флоре развиться, а также, если есть нарушения в микрофлоре, добавить новый, но не в очень большом количестве. То есть это симбиотик. Есть и пребиотик там, и пробиотик. Вот таким образом. Чем же регулируются нормы потребления? Да, нормы потребления регулируются методическими указаниями. Одно из них – это рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ. Номер документа можно посмотреть. Опять же, вы как грамотные потребители, то есть я, например, очень хочу, чтобы потребители продукции объединенной компании были грамотными потребителями. Когда мы отвечаем вам на обратную связь, очень часто приходится сталкиваться с вопросами, ну, скажем так, требующими ну, определенного рода снисхождения, потому что, к сожалению, да, очень многие считают, что они лечатся биологически активными добавками, уж тем более функциональными пищевыми продуктами. Нет, ребята, мы ими не лечимся, мы их принимаем для того, чтобы, с одной стороны, перезапустить механизмы, а с другой стороны, предотвратить появление новых каких-то заболеваний, да, и прекратить прием каких-то более тяжелых средств после того, как перезапуск обменных процессов произойдет. Итак, возвращаемся к рекомендованным уровням потребления. РНП – рекомендованная норма или величина потребления пищевых. Это суточная норма потребления, достаточная для удовлетворения потребностей конкретных групп здоровых лиц. То есть для каждой группы оно прописано отдельно. И когда вы читаете на функциональном ли пищевом продукте, на биологически ли активный добавке, там норма от РНП или от адекватного уровня потребления, знаете, откуда это берется. Верхний допустимый уровень потребления – это наибольший уровень суточного потребления пищевых и биологически активных веществ. То есть не стоит, если написано даже на физиологически функциональном питании, если написано не превышать рекомендованную дозу, значит ее действительно не надо превышать. Да? Потому что, может быть, как раз вы переступите порог верхнего допустимого уровня потребления, и вы можете загнать организм в еще больший обменный стресс. Вот этого допускать категорически нельзя. И еще одно, да, адекватный уровень потребления – это уровень суточного потребления пищевых биологически активных веществ, который установлен на основании расчетных величин или оценок потребления группами практически здоровых людей, для которых данное потребление считается адекватным. И используется это тогда, когда данная норма, либо она не может быть определена. То есть когда у нас есть, например, категория населения, для которой тяжело ее рассчитать. То есть есть показатель РНП, есть показатель АУП. Да, но чаще всего используется РНП. Итак, еще раз, в окончании, скажем так, нашей установочной лекции, да, нашего установочного семинара, лекционной части нашего семинара дистанционного, четкое понимание, физиологически функциональные или специализированные продукты предназначены для коррекции пищевого рациона, коррекции пищевого рациона при различного рода диетах, чтобы не загонять свой организм еще больше стресс. Да, и самое главное, они содержат биологически активные функциональные вещества в количестве от 10 до 50% при дневном уровне потребления. Все, что свыше 50%, относится к биологически активным добавкам. Все, что превышает физиологически активную норму в 2 или рациональную норму потребления в 2 или 3 раза, это уже должно относиться к категории лекарственных средств. И функциональные, и специализированные продукты являются, скажем так, базовым элементом поддержания здоровья на каждый день. БАДы – это уже более узкоспециализированные продукты, когда у нас уже имеет место определенного рода нарушения здоровья и определенного компонента, например, лютеина для глаз, например, лецитина, фосфолипидов для печени и для питания нервной системы, нужно значительно больше, чем мы можем получить из функционального продукта или же из ежедневного нашего потребления пищевых каких-то обычных продуктов. И самое главное, когда речь идет о жестких гиповитаминозах, когда речь идет о жестких нарушениях минерального обмена, связанного, например, с анемией глубокой, да, связанного, например, с, даже вот если говорить про анемию, она не всегда связана с железом, например, с нарушением витамина, обмена витамина В12 и фолиевой кислоты, того самого витамина ВС. Вот в этом случае БАДы и потреблять можно только после консультации и назначения врача. Функциональные же продукты, которые показаны, в аннотации которых указано, что можно употреблять ежедневно, и вы понимаете, что это просто поддержит здоровье, вы можете пить без дополнительного назначения врача, если только там нет пупких противопоказаний. Например, наш формула молодости имеет продукт формула молодости, имеет противопоказания людям, имеющим аллергические реакции на продукты пчеловодства, потому что содержит маточное молочко. Человек, который имеет аллергию на мед или прополис, этот продукт просто нельзя употреблять в принципе. Вот такой у нас будет сегодня с вами общий разговор, чтобы вы понимали четкое различие. Функциональные продукты – это базис здоровья, БАДы – это более узкоспециализированные продукты нутрициентики, лекарства – это тогда, когда у нас уже есть четкое нарушение обмена одного или нескольких биологически активных ингредиентов. Пожалуйста, задавайте вопросы. Прекрасно. Пожалуйста. Очень-очень рад, что лекция понравилась. Я надеюсь, что, еще раз говорю, встреча первая, но не последняя. И мы с вами начнем постепенно двигаться к пониманию того, для чего нам нужны нутрицептики, для чего нам нужны функциональные продукты питания. И научимся их адекватно с вами потреблять. И, собственно говоря, внедрять в жизнь наших коллег, наших близких, да, чтобы наши близкие меньше болели. Если есть вопросы по функциональным продуктам питания нашей компании объединенной, задавайте, да, если вот кто-то что-то уже сейчас употребляет. Готов отвечать, пока я нахожусь онлайн. Потому что на обратную связь, к сожалению, у меня бывает, что скапливаются вопросы за неделю. Цикл будет. Цикл будет обязательно. Как минимум сейчас у нас будут 4 лекции. А дальше, наверное, мы немножечко прервемся, потому что у нас будет курс для специалистов. Вот я не знаю, сейчас анонсирована должна быть новость о том, что для специалистов и для, скажем так, активных пользователей. И поэтому мне нужно будет немножечко, скажем так, из онлайна выйти в офлайн. Да? Поэтому в сентябре, наверное, это будет несколько в усеченном режиме. Август мы с вами будем встречаться обязательно. Едолецитин. Сейчас одну. По едолецитину для какой цели употребляем? Обучение планируется с 15-го, это офлайн обучение, да, с 15 по 18 сентября, первый цикл в Москве он будет. Дальше, возможно, будет обучение в регионах, но пока речь идет о Москве. Новость должна быть на сайте. Смотрите, в принципе, модераторы должны были подготовить. Обучение будет проводиться на базе Института курортологии и восстановительной медицины Минздрава, Минздрав соцразвития. Будет 4 преподавателей. Фитодекс плюс чай 47. Да, можно. Единственное, что фитодекс лучше употреблять все-таки в вечерние часы. В этом случае тогда между приемом фитодекса и приемом чая должен идти вперед. За последний прием чая 47-го, хотя бы за полчаса, а то и за час до приема фитодекса. По поводу лекции об остеопорозе. Честно говоря, наверное, в сентябре. И, скорее всего, буду читать не я, потому что не являюсь специалистом. Да? То есть мы пригласим, безусловно, специалиста именно по данной проблеме. если запрос на это будет, потому что для начала, вы знаете, узкие проблемы мы, наверное, будем оставлять чуть-чуть на потом. Я считаю, вот просто опять же по обратной связи, потому что я вижу, для начала нужно поставить систему понимания того, что, с чем вы сталкиваетесь, что это, ребята, это не лекарство, да, мы перезапускаем процесс, но это действительно вещи, которые нужно в зависимости от того или иного состояния употреблять. Итак, на упаковке следует давать подробное описание продукта. Вы знаете, упаковка, к сожалению, достаточно маленькая, Антонина, для того, чтобы там давать подробные описания. То есть, возможно, конечно, упаковывать в коробку и туда вкладывать инструкцию. Вот сейчас что делается для этого? Что делается для того, чтобы в коробочку, да, чтобы информация доходила о схемах, о прочем? Сейчас будет выпускаться каталог одновременно. Внутри этого каталога будет подробно расписаны эффективные свойства каждого из продуктов, которые будут включены, да, в продукт объединенной компании на этот и следующий год. Соответственно, плюс к этому будут методические рекомендации, которые мы хотели изначально выпустить отдельно для специалистов, но было принято решение просто в каталоге включить их, где будут прописаны схемы приема при том или ином нарушении здоровья. Я думаю, вам это сильно поможет. Очень надеюсь. Так, что касается чая, ответил рекомендациям, да. Диабет и сосуды, вы понимаете, вот сейчас, опять же, если речь идет о сахарном диабете, надо понимать, какого он рода, да, первого или второго типа, сахарный диабет, первого или второго типа. После этого мы должны что с вами знать? Вы должны знать свой уровень холестерина, да, то есть нужны результаты анализа, биохимического анализа крови, где будет развернутый холестеринограмм. Там должен быть общий уровень холестерина, холестерин высокой плотности, низкой плотности и триглицериды. Вот после этого можно, в принципе, говорить о какой-либо программе. Смотрите, что касается общих рекомендаций, если есть нарушение толерантности к глюкозе и если есть уже проблемы с сосудами, принимать оптимально в течение 2 месяцев подряд омегу-3, наш комплекс, омегу-3,6,9, по одной, ну, начинать, наверное, все-таки лучше 2 капсулы 3 раза в день, это будет первый месяц, а второй месяц по 1 3 раза в день. Что касается регуляции уровня, дальше можно попринимать в течение еще месяца после окончания омеги-3, попринимать еще коэнзим, комплекс коэнзим Q10. Но это пьется всего лишь по 1 капсуле 3 раза в день. То же самое. То есть, коэнзим по 1 капсуле 1 раз в день. У нас там суточная доза в 1 капсуле. То есть это в течение месяца. То есть 2 месяца омега-3. Сначала по 2-3 раза в день, потом по 1-3 раза в день, второй месяц, потом коэнзим Q10. Что касается регуляции уровня сахара, вот с сентября у нас появляются новинки, у нас появляется 5 чаев, большая часть из которых будет отдельный чай, который будет как раз отвечать за нормализацию уровня сахара у людей, склонных уже к нарушению, и у тех, которых уже имеются нарушения. А также будут чаи на каждый день, предотвращающие, да, их регулярное потребление, они будут с разными вкусами, они не будут иметь прямого лечебного действия, но употребление их каждый день будет снижать вероятность возникновения сахарного диабета в разы. Вот что можно сказать сейчас по антидиабетической программе и по очистке сосудов при нарушении уровня толерантности к глюкозе. Что касается обучения в сентябре, Лара, вот информация будет на сайте, поскольку я не являюсь человеком, который отвечает за формирование ценовой политики, но я могу сказать примерно вот то, что я понимаю. Для врача это должно стоить порядка 15 тысяч плюс проживание, потому что врач еще получает, врач или медицинский работник среднего образования, имеющий среднее медицинское, получает сертификат, по сути дела, повышение квалификации диетолога, причем официальный, который он может использовать в своей врачебной практике, если базовое образование позволяет. Для неспециалиста это будет 3 или 4 тысячи рублей, наверное, по-моему так, плюс проживание, плюс питание. Та информация, которой я обладаю. А подробное описание БАДов на сайте – это правильно, да, но правильнее, и вот сейчас я говорю, очень правильно действительно решение принято, это хороший каталог, где на такие базовые продукты будет 1, а то и 2 разворота, на отдельные продукты будет, ну, скажем так, 0,5 разворота на отдельные продукты, и также будут схемы. Вот тогда вам будет намного проще и вам, и потребителям. Всего доброго. До свидания. До следующего четверга. Желаю здоровья вам и вашим близким.